Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии». В студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Вопросы изучения и освоения Арктики с каждым годом становятся все более актуальны не только для России. Особый интерес представляют береговые зоны арктических морей. О них сегодня мы и поговорим. В нашей студии ведущий научный сотрудник лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Анатольевич Огородов. Станислав Анатольевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Спасибо, что пришли.
Напомню, что протяженность арктических берегов России превышает 50 тысяч километров. Учитывая, скажем так, нашествие нефтегазовых компаний на арктический шельф, важно знать морфологию береговой зоны и корректно оценивать последствия происходящих там естественных геоморфологических процессов. Станислав Анатольевич, в чем особенности этих процессов и насколько они опасны для той инфраструктуры, которая сегодня создается в шельфовой зоне?
Береговая зона арктических морей России, ну и не только России, имеет, собственно, две такие особенности, которые их отличают от других берегов мира, умеренных тропических широт. Первая особенность – это то, что в среднем 9, а в некоторых районах и 10 месяцев в году берега блокированы от воздействия волн, приливов, течений морским льдом, который формируется здесь в течение всего холодного периода, а холодный период тут, как вы уже поняли, большую часть года. И вторая особенность, что значительная по протяженности часть вот этих арктических берегов сложена многолетними мерзлыми породами, которые, вот, как мы дальше увидим, достаточно интенсивно реагируют на климатические изменения. Что касается объектов инфраструктуры, то вот я вам приведу простой пример. Подводный трубопровод, который выходит с моря на сушу, или с суши на море, это неважно. Представьте себе, что вследствие вот этих самых геоморфологических процессов, один из самых важных которых – это абразии, термообразии берегов, происходит быстрое переформирование береговой линии и разрушение берегов, в результате которого трубопровод постепенно оголяется, причем оголяется не только, собственно, на берегу, но и на подводном склоне, и тогда он может быть, собственно, поврежден прямым воздействием морских льдов.
То есть вот такая опасность существует?
Нужны, да? Видимо, тогда новые технологии, новые материалы для изучения и освоения арктического региона.
Но я думаю, что мы чуть попозже по поводу материалов и способов освоения. Как тебе такая идея? Просто давайте сейчас разберемся с тем, что ли, природным наследием или достоянием, или богатством, которое имеется у нас, у России, в арктическом регионе. Еще один момент, который связан с Арктикой, это, конечно же, вот это пресловутое глобальное потепление, которое мы из программы в программу дискутируем, муссируем, обсуждаем. И все-таки действительно изменение климата имеет место быть, в Арктике в том числе. И мы это видим, судя по новостям, там действительно уменьшается вот этот вот ледяной покров, и вследствие которого присутствие океана, что ли, увеличивается. Вот каким образом может выглядеть Арктика через 50-100 лет, по вашему мнению?
Совершенно верно. Вот вследствие изменения площади ледяного покрова усиливаются все динамические процессы в береговой зоне. И это происходит вследствие увеличения длины разгона волн, площадь открытой воды увеличивается, и продолжительность вот этого периода, когда вода открыта для действия ветра и генерируются волны, также увеличивается. Соответственно, увеличивается их воздействие на берег. Параллельно берега, сложенные многолетними мерзлыми породами, сами по себе оттаивают. Угу. И вследствие этого оттаивания, а они часто имеют большое содержание льда, в некоторых районах Арктики, вот в частности в Якутии, до 90%, в береговую зону поступает тот материал, который образуется в процессе оттаивания, и он уже легко удаляется вот этими вот волнами, которые вот генерируются в этом открытой береговой зоне.
То есть происходит довольно активное отступание берегов. Насколько мне известно, по вашему исследованию ваших коллег, которые вы совместно недавно проводили, в течение последних 10 лет из-за эрозии арктические берега отступают в среднем со скоростью 0,5 метра в год. На каких побережьях эти скорости наблюдаются и каких максимальных значений они достигают?
Ну, соответственно, скорость 0,5 метра в год – это как средняя температура в палате больных. Естественно, есть районы, где берега разрушаются с большей скоростью, а есть районы, где берега сложены просто кристаллическими твердыми породами, которые
не так-то просто размыть.
Да, которые разрушаются со скоростью всего 0,1 или 1 там, миллиметр или сантиметр в год, что, в общем-то, никак не ощущается. А в некоторых районах, там, где льдистость пород достигает 60-80 и даже 90%, скорости отступания берегов могут достигать 5 и даже 10 метров в год. А в отдельные экстремальные годы увеличивается еще больше.
Это огромные скорости потери территории. А в каких морях происходят такие большие отступления?
Ну вот наиболее высокие скорости отмечены в море Лаптевых, в Восточно-Сибирском море и в море Бофорта в США, ну и частично на побережье Аляски в Чукотском море.
Угу. Сразу видно, что ученые рассматривают всю планету целиком, да, а не как мы только Россию. Но что касается все-таки прогнозов, вот как вы полагаете, учитывая вот эти темпы наращивания морских широт, как может выглядеть наша русская Арктика, допустим, ну, в ближайшие 100 лет?
Не все так печально. Дело в том, что гидрометеорологические процессы, они очень сложны, и не обязательно потепление климата и теплые годы совпадают с годами, когда наблюдается интенсивное волновое воздействие. И в этом случае таяние вот этих мерзлых пород не совпадает по времени с воздействием волн, и вот такого интенсивного разрушения не наблюдается. И вот наши исследования показали, что вот был достаточно длительный период, начиная с 2004 по 2006 год, даже еще чуть-чуть раньше, с 2000 по 2005 год, когда увеличение вот этого теплового воздействия атмосферы сопровождалось снижением волновой активности и вот экстремального катастрофического увеличения скорости отступания берегов не произошло. Угу. Поэтому, в общем-то, катастрофы мы никакой не видим.
Ну, то есть в 100 лет ближайших мы еще можем видеть Арктику такой, какая она есть, да, Станислав Анатольевич?
Ну, собственно говоря, в тех районах, где вот эти скорости экстремальные, никто не живет.
Ну да. Кстати, хотела всегда полюбопытствовать в связи с тем, что пока еще не имею специального географического образования, в отличие от Нади. Мне кажется, может быть, я не права, поправьте меня, если я не права. Вот это вот таяние льдов и, в общем-то, я не знаю, ну, приведение Арктики путем вот этих климатических изменений к такому, к другому виду, к более похожему на, я не знаю, на землю обыкновенную, на которой люди живут. Может быть, это все-таки для человека полезно, вот это потепление и отступление льдов? Может быть, человеку будет потом проще работать и как-то обращаться с этими территориями, их исследовать и так далее?
Я считаю, что особенно каких-то глобальных кардинальных изменений, как в последние 100 лет, так и в ближайшие 100 лет, какие бы принципиально изменили ход событий, не происходит. Потепление климата наблюдались и в прошлом. 6-7 тысяч лет назад был период, который более теплый, нежели современный. Северная граница лесов тогда располагалась на 250 километров севернее, чем нынешняя. И с конца 20-х, 30-е годы, начала 40-х, бурное освоение вот Северного морского пути в советские годы совпало как раз вот с теми климатическими изменениями, которые были тогда. А в 50-е, 60-е, на начало 70-х годов был холодный период, когда деятельность по Северному морскому пути и вообще по освоению Арктики значительно сократилась, были закрыты многие рыбные промыслы, многие населенные пункты вследствие того, что ледовитость арктических морей резко возросла вот в тот период. Угу. И сейчас мы просто находимся на пике следующего максимума, который каким-то образом усилен вот явлением глобального парникового эффекта, но я отношусь к числу тех ученых, которые склоняются к тому мнению, что вот этот вот максимум, который мы сейчас проходим, он скоро должен сойти на нет. Ну и в течение ближайших 10 лет мы будем наблюдать обратную тенденцию, и, собственно говоря, предвестники этого мы уже сейчас начали фиксировать.
Угу. То есть паниковать не стоит, никаких кардинальных катастрофических изменений в Арктике не произойдет. Вы затронули тему Северного морского пути. В Арктике вы работаете, насколько мне известно, практически каждый полевой сезон. Как вы оцениваете, увеличивается ли интенсивность, скажем так, развития Северного морского пути, его освоение, продвижение по нему в России, может быть, в Канаде, в Америке?
Ну вот, в большей степени развитие Северного морского пути зависит не столько от природных факторов, сколько от экономических. И максимальное его использование пришлось на середину, конец 80-х годов прошлого столетия, а сейчас мы имеем большой спад, который вот только-только начал сейчас сменяться небольшим ростом, и то он касается
в основном... То есть рост в последние годы отмечается?
Да, в последнее десятилетие некоторое увеличение активности отмечено, но в основном на участке нашего западного арктического сектора, где из Норильска активно возят руду и используют вот этот вот Северный морской путь. Ну, кроме того, сейчас активизировалось освоение Печорского моря и вот юго-западной части Карского моря, где вот предполагается добывать нефть и газ, и уже некоторые проекты реализованы. Вот, в частности, сейчас работает терминал по отгрузке нефти на Варандейском промышленном участке, и уже построены первые нитки подводного трубопровода через Байдарадскую губу Карского моря, который должен соединить одно из самых крупных в мире Баваненковское газоконденсатное месторождение с центральными районами России.
Вот угу. Интересно, как вы относитесь, как эксперт и как просто как гражданин, к столь масштабному освоению промышленному арктического региона российского, учитывают ли природные процессы, происходящие вот в регионе?
Любопытно, что не так давно общественные экологические организации Канады, США, Норвегии и России обратились к своим министерствам иностранных дел просто с призывом ввести мораторий на разработку нефтегазовых месторождений
в
Арктике.
Ну да, существует два полюса. По одному, угу. Что да, вроде бы нам нужны углеводороды, давайте разрабатывать. Добывать, потому что там запасы
сумасшедшие,
богатейшие.
Несколько десятков миллиардов баррелей. А с другой стороны, экологи бьют тревогу, конечно. Вот как вы относитесь, к какой из позиций ближе?
А кого вы подразумеваете под экологами? Те структуры, те фонды, которые лоббируют чьи-то интересы, или людей, которые переживают за состояние окружающей среды?
Давайте поставим вопрос не так. Все-таки действительно спору нет. Когда идет воздействие какое-то на ту или иную среду природную, идет ее разрушение. И на Арктику тоже воздействует, начиная там всевозможные разработки и добычу полезных ископаемых. С этим вы не поспорите, и я, и Надя тоже, безусловно. Но, с другой стороны, нам нужны природные ресурсы для того, чтобы страна становилась богаче и так далее. Как вам кажется, где баланс, как его можно найти? И действительно, существует ли экологическая какая-нибудь опасность для Арктики, вот с учетом того, что действительно сейчас ее будут масштабно осваивать?
Ну, масштабное освоение Арктики уже мы проходили, собственно говоря, и в Соединенных Штатах, когда там начали осваиваться первые нефтяные месторождения.
Технологии
и у нас, когда Северный морской путь был освоен. То, что сейчас происходит, это пока точечные воздействия, которые, безусловно, влияют на состояние окружающей среды, и строительство различных сооружений в береговой зоне, в частности, резко усиливает, как правило, если они строятся без учета вот литодинамических особенностей данной местности, резко усиливают вот развитие береговых процессов, и в частности усиливается абразия берегов. Вот. Но этот вопрос более экономический и политический, нежели экологический. Как сказал наш премьер-министр, экологические проблемы не должны препятствовать освоению территории Арктики. И в данном случае все зависит от стоимости углеводородов. Если стоимость углеводородов упадет, как это было перед развалом Советского Союза, то нефть и газ Арктики будет никому не нужна.
Но предпосылок к этому пока нет.
Ну,
Всякое
политики,
может быть,
всякое бывает. Три четверти объемов разведанных запасов нефти приходится на район Персидского залива, и вот все остальное, что происходит в мире, и то, что происходит в Арктике, это, в общем, последствия вот тех явлений экономических и политических, которые вот сейчас происходят. Тот момент, что сейчас, на данном этапе, Саудовской Аравии и другим странам выгодна такая цена на нефть. Если цена на нефть упадет хотя бы в два раза, никто осваивать вот эти месторождения наши арктические не будет.
Ну, потому что это действительно дорого осваивать Арктику. Это
же вложения дорого, колоссальные, да. Вложения в инфраструктуру с учетом вот этих вот суровых условий, когда 9 и 10 месяцев в году лед, лед воздействует на береговые сооружения, а кили торосистых образований ледяных способны выпахивать дно и, соответственно, воздействовать на сооружение на глубину до 50 метров, угу. А айсберги, соответственно, и больше. Плюс, как вы понимаете, встреча айсберга и какого-либо сооружения тоже
несёт массу
непредсказуемых во многом последствий.
Станислав Анатольевич, возвращаясь к вопросам изучения Арктики, вы давно уже, как я уже не раз говорила, работаете в арктическом регионе, работаете по довольно крупным международным грантам и программам. Каковы методы и технологии, которые вы используете для изучения региона?
Среди методов изучения динамики берегов, вот то, чем прежде всего мы занимаемся, можно выделить два таких направлений. Это дистанционные методы, когда используются аэрокосмические материалы разного времени, да, разновременные снимки аэрофото, космические снимки, которые накладываются, и, собственно, определяется положение береговой линии или бровки берегового уступа и ее смещение во времени. И прямые наблюдения, которые ведутся непосредственно от каких-то твердых точек или реперных знаков, которые вот заложены на побережье. Эти наблюдения, конечно, самые надежные, но в силу удаленности вот этих вот объектов исследования, эти наблюдения ведутся дискретно, то есть с перерывом часто в несколько лет, в несколько десятков лет, и таких точек на побережье нашей страны, да и вот, собственно, североамериканского побережья очень мало. Поэтому знания наши сейчас о динамике берегов, я считаю, что недостаточны.
А что нужно для того, чтобы они были достаточными?
Ну, для этого нужно, соответственно, финансирование, в данном случае государственное, потому что последние 20 лет основной вклад вот в изучение этого процесса сделали как раз нефтегазовые компании, которые финансировали изыскания под строительство тех или иных объектов в береговой зоне. И, соответственно, вот финансировались фактически исследования в области динамики берегов. Ну и надо отдать должное Министерству образования и науки Германии, которое также вложило значительные средства вот в эту...
Германии.
Если вдуматься, Германия, не имеющая выход к Арктике, действительно финансирует масштабные международные программы изучения региона.
Но зато Германия имеет выход к нефтегазовым трубопроводам, которые ей очень нужны, поэтому она все это изучает.
Просто я думаю, что немцы проводят очень грамотную политику.
Ну, безусловно, конечно же. Но все-таки хочется, чтобы сохранялся баланс. Вот прям хочется, чтобы сохранялся баланс между природой и экономическими какими-то составляющими. И я уверена, что существуют примеры таких стран, которые этот баланс все-таки нашли. Вот я не знаю, есть ли в России этот баланс в русской Арктике, но, может быть, вы расскажете о том, как другие страны осваивают свои территории арктические, потому что у Арктики 5 стран, в общем-то, есть, вернее, у 5 стран есть Арктика. Это мы, Россия, Норвегия, Дания, Канада и США.
Ну, вот с точки зрения технологических и индустриальных вопросов это не совсем ко мне, а вот с точки зрения исследования природы и, в частности, вот вопросов изучения динамики береговой зоны в вот, США и Канаде ситуация аналогичная нашей. В тот период 60-х, 70-х годов, когда на Аляске начали активно осваивать месторождения, совпал как раз с периодом интенсификации исследований, изучения вот этих природных процессов. После введения моратория на добычу нефти также прекратились и исследования. То есть у них ситуация в целом похожа на нашу.
Очень странно. Я думала, у них лучше.
Сейчас у них также интерес к этой проблеме реанимировался, но это связано вот как раз с глобальными изменениями климата. В нашей же стране системные исследования динамики берегов велись главным управлением Северного морского пути. На полярных станциях была специальная программа, по которой велись наблюдения за динамикой берегов. Позднее, когда управление Северного морского пути передало вот эти метеостанции, тогда служба была гидрометеорологическая служба Советского Союза, вот эти исследования, они прекратились. И вот сейчас Росгидромет, уже в данном случае российский, пытается реанимировать эти исследования, и Государственному океанографическому институту поручено сейчас на двух метеостанциях в Белом и Печорском море такие исследования восстановить и отработать соответствующую методику, которая впоследствии будет внедрена, ну, я надеюсь, что будет внедрена на большинстве станций, гидрометеорологических станций, которые находятся на арктическом и не только на арктическом побережье России.
Но у нас теперь другая эпоха. У нас теперь есть методы дистанционного зондирования Земли, например, космосъемка. Это вот, например, я не знаю, ну, в середине 20 века было очень сложно сделать такие исследования масштабные. Сейчас-то намного проще.
Согласен, эти исследования, которые позволяют сравнивать аэрокосмические материалы разного возраста, нам действительно помогают, но они не дают ответ на ход, собственно, процессов, которые идут в береговой зоне, или, точнее, не всегда дают ответ. Кроме того, использование аэрокосмических материалов имеет большие проблемы в нашей стране. Аэрофотоснимки советского периода большей частью потеряны. Космические снимки, которые делались в Советском Союзе, доступ к ним ограничен до сих пор. Мало того, ограничен доступ и к материалам американским, которые сейчас правительством США рассекречены, но у нас, в частности, это вот снимки Корона, наблюдения, которые велись за территорией Советского Союза вот в 60-е, начало 70-х годов, они достаточно высокого разрешения, и сравнение их с современными космическими снимками позволяет отследить динамику, вот, в частности, берегов. Но эти снимки мы почему-то можем купить здесь, в России, в 1000 раз дороже, чем в Америке.
Чем в Америке,
вот. Да. Я имею в виду, если покупать их официально.
Нет, но если исследовать регион, так исследовать. И ведь действительно есть госзаказ, чего там греха таить, исследовать Арктику и действительно использовать ее по назначению, но грамотно. Поэтому будем надеяться, что государство здесь пойдет навстречу ученым и научно-исследовательским институтам.
Да, будем надеяться, потому что в последние годы заметно увеличилось финансирование научно-исследовательских разработок, не только вот касающихся арктической тематики, а вообще в стране. Но большая проблема в том, что эти разработки больше имеют теоретический характер, а средств на проведение, скажем, экспедиционных исследований они не подразумевают. Вы представьте, 1 час использования аренды вертолета сейчас в России оценивается 110 тысяч рублей.
Ничего себе.
Вот, для того, чтобы добраться до места исследования вот, в арктическом регионе, уже надо потратить колоссальные
полмиллиона.
Деньги. Если бы наше вот, руководство и, в частности, Министерство образования и науки обратило внимание вот на этот аспект, и деньги бы частично перераспределялись на вот, именно полевые работы, то эффект, я думаю, был бы более серьезный.
Остается только надеяться. Ведь должны же мы просто грамотно исследовать Арктику, потому что не хочется, чтобы она из категории красавицы достояний перешла в категорию тяжело больных. Правда ведь? Согласитесь со мной?
Я с вами полностью согласен.
А мне очень не хочется, чтобы полевые исследования стали полностью камеральными и дистанционными.
Это Надя такое от себя добавила. Спасибо, друзья. Это была программа «Мир географии». Напомню, что сегодня мы говорили об изучении и освоении нашей красавицы Арктики. А в гостях у нас был сотрудник лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Анатольевич Огородов. Спасибо, было интересно.
Спасибо вам. До свидания.
А программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливы, друзья.
Мир географии.